Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Необходимо заметить, что другие Евангелия рассказывают, что вместе с Марией в то утро к гробнице пришли и другие женщины. Но нам не следует думать, что в этом есть какое-то противоречие. Иоанн говорит только о Марии, потому что именно она прибежала в его дом и принесла им с Петром известие о том, что гробница опустела. Но когда она принесла эту новость, она сказала им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем». Обратите внимание на число глагола. Она говорит «не знаем», то есть «мы не знаем». Она не сказала «я не знаю». Таким образом, она ссылается на других женщин, которые были с ней, и о которых мы как раз и читаем в других Евангелиях. Они все вместе пришли к гробнице и обнаружили, что камень отвален от входа. Итак, этот рассказ в Евангелии от Иоанна не противоречит другим. Различные рассказы о том воскресном утре и о событиях, которые произошли тогда, очень легко и хорошо согласуются между собой. Но некоторые люди почему-то склонны видеть в этих рассказах непреодолимые противоречия. И, конечно же, библейская критика очень часто спекулирует на этих различиях в евангельских повествованиях. Но вместо того, чтобы служить доказательством ошибочности и недостоверности Библии, это различие как раз определенно показывает, что авторы Евангелий не собирались вместе, чтобы сговориться между собой. Они не решали: ну хорошо, давайте будем рассказывать наши истории так и так, чтобы в них все было одинаково. Если бы каждая история была совершенно похожей на другую во всех деталях, это могло бы служить большим поводом для того, чтобы заподозрить их авторов в тайном сговоре. Но благодаря тому, что мы имеем возможность рассматривать эту историю со слов нескольких свидетелей, как бы в различных ракурсах, это естественное различие заранее исключает возможность какого бы то ни было тайного сговора. Итак, тотчас вышел Петр и другой ученик. Этим учеником был, как мы знаем, Иоанн. И пошли ко гробу. Мария, мать Иисуса, находилась в доме Иоанна, когда Мария Магдалина принесла эту новость, потому что, как мы знаем из 19 главы, Иоанн взял ее к себе домой. Итак, Петр и Иоанн побежали ко гробнице, чтобы узнать, что же произошло. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра. Иоанн был моложе Петра, и поэтому перегнал его и пришел к гробнице первым. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. Конструкция этого предложения в оригинале показывает, что полосы материи, которыми было обернуто тело Иисуса, все еще имели такую форму, как будто его тело продолжало находиться внутри. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Конечно же, этот стих сразу приводит на память вопрос о Туринской плащанице. действительно ли это та самая ткань, в которую было завернуто тело Иисуса. Мне лично трудно поверить в это, потому что Евангелие от Иоанна ясно говорит нам, что кусок ткани, которым была обернута его голова, был сложен и лежал в углу отдельно, а на Туринской плащанице имеется полный отпечаток человеческого тела, включая и голову. Поэтому я склонен сомневаться относительно того, что это действительно та самая плащаница, которой было обернуто тело Иисуса. Я думаю, что Господь сознательно позволил всем реликвиям, которые были связаны с жизнью и служением Иисуса, быть утерянными, потому что Он знал о свойственной человеку склонности к поклонению видимым предметам. Но Бог не хочет, чтобы мы поклонялись вещам. Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему. Существует серебряная чаша, найденная в Антиохии, которая, по утверждению некоторых людей, является той самой чашей, из которой Иисус со своими учениками пил на Тайной вечере. Я очень сомневаюсь в том, что это действительно так. На протяжении многих лет церковь продавала маленькие щепки от креста. Подобная практика началась около 400 года, и в конце концов оказалось, что щепок от креста Господня было продано столько, что из такого количества древесины можно было бы построить довольно приличный дом. Кто-то заметил это и указал на то, что щепок уж больно много, и тогда церковь придумала историю о чудесном умножении креста. В соответствии с этой историей, каждый раз, когда от креста брали щепку, на ее месте появлялась новая. Таким образом, торговля щепками продолжалась и процветала еще долгое время. Это трагично, что человеку так трудно поклоняться невидимому Богу, и он нуждается в предмете, в каком-то объекте, который так легко впоследствии может превратиться в его идола. Поклонение любому предмету – это идолопоклонство, оно запрещено Писанием. Но человек склонен к этому. И из-за этой человеческой склонности к идолопоклонству Господь, я думаю, намеренно удалил все, что имеет отношение к земной жизни Иисуса Христа. Те предметы, которых Он, может быть, касался, монету, которую Петр вынул изо рта рыбы, и тому подобное. Я верю, что Господь намеренно устранил все эти предметы для того, чтобы удержать нас от идолопоклонства. Когда человек начинает поклоняться тому или иному предмету, это всегда свидетельствует о чем-то в его жизни. Это говорит о том, что человек потерял осознание силы и присутствия Божьего в своей жизни. Когда я поклоняюсь какому-то предмету, это значит, что я совершенно потерял жизненно важное сознание присутствия Божия. Это означает, что я каким-то образом сожалею об отсутствии у себя этого осознания, и поэтому храню для себя некое напоминание о том, что Бог когда-то совершил. Идолопоклонство, любое идолопоклонство, всегда говорит о духовной деградации. То, как Туринская плащаница стала предметом всеобщего почитания, является классическим примером и объяснением того, почему Господь сознательно позволил всем этим вещам потеряться или остаться в стороне. После того, как вошел Петр, вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Итак, здесь Иоанн пишет о том, как он сам уверовал. Когда он увидел пелены, лежащие там, он понял, что Иисус должно быть воскрес. «Ибо они еще не знали из Писания, — пишет он, — что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе». Возможно, они возвратились для того, чтобы рассказать Марии, матери Иисуса, которая оставалась в доме Иоанна, о том, что они обнаружили. Точнее, чего они не обнаружили в гробнице. Мне лично интересно, что они еще не знали из Писания. Иисус рассказывал им, что Он воскреснет на третий день, и однако они до сих пор еще не понимали этого полностью. А Мария, то есть Мария Магдалина, стояла у гроба и плакала. Иоанн и Петр прибегают ко гробу, они заходят вовнутрь, видят погребальные пелены, которые там лежат, и возвращаются в дом Иоанна. После этого Мария приходит к гробнице одна. Итак, Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Интересно заметить, что Мария не заинтересовалась ангелами. Представьте себе двух мужчин, одетых во все белое, которые спрашивают: «Что ты плачешь?» Подумайте о том, какой была бы ваша реакция, если бы вы увидели ангелов. Я уверен, что мы были бы потрясены, ну, по крайней мере, заинтригованы. Но знаете, когда наше сердце ищет Иисуса, тут даже ангелы ничего не могут поделать. Мария тосковала по Иисусу, она нуждалась в нем, и даже ангелы не могли утешить ее. Поэтому она отвернулась от них, она даже не заинтересовалась ими по-настоящему. Иисус стоял там, но она не узнала его. Интересно, что тем, кто встречал воскресшего Господа, было трудно узнать его. Мы читаем о том, что двое учеников шли по дороге в Эммаус, и Иисус присоединился к ним, но они не смогли узнать его. Сказано, что глаза их были удержаны, так что они не узнали его. До тех пор, пока он не преломил хлеб, и тогда, вероятно, они увидели следы от гвоздей на его руках, но до этого момента они не узнавали его. Когда мы будем читать следующую главу, где Иисус приготовил для них рыбу на берегу, там говорится: «Из учеников же никто не смел спросить его: „Кто ты?“, зная, что это Господь». Вероятно, в его внешности после воскресения существовало какое-то отличие, из-за которого его было трудно узнать. Мария не знала, что это Иисус. Она подумала, что это должно быть просто садовник. Возможно, что она не узнала его, поскольку это происходило ранним утром. А поскольку она много плакала, она не могла отчетливо видеть сквозь слезы. Но несмотря на то, что она, возможно, и не узнала его внешность, она, несомненно, узнала его голос. Прежде всего, он спросил ее о том же, о чем и ангелы. «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Недавно я слышал, как один человек говорил, что Иисус, пока находился на земле, не был всезнающим, и поэтому он задавал вопросы. Он, видите ли, делал это потому, что действительно не знал ответов на них. Я думаю, что это весьма самонадеянно делать такие заявления, которые, как я думаю, граничат с богохульством, с хулой на Иисуса Христа. Неужели вы думаете, что Иисус спросил Марию: «Что ты плачешь?», потому что не знал, из-за чего она плакала? Конечно же, он знал. Вопросы часто используются в учебном процессе. И не для того, чтобы учитель мог найти ответ, а для того, чтобы ученик мог проверить или показать свои знания. Это очень распространенный метод обучения, постановка вопросов. Это служит для того, чтобы подтолкнуть людей к размышлению. Наш разум часто ленится думать, но когда кто-нибудь задает вопрос, мы обычно начинаем задумываться над ним. Действительно, что же это такое? О чем он говорит? Это подталкивает нас к размышлениям. Знаете, я слышал историю об одном маленьком мальчике, который впервые в жизни пошел в детский сад. Когда он вернулся, мать спросила его: «Ну, как прошел твой первый день в детском саду?» Он сказал: «Ой, все было просто ужасно. Мам, я больше никогда не пойду в этот садик. Воспитательница там самый глупый человек на свете». Мама спросила: «А почему ты так думаешь?» Мальчик ответил: «Ну как же, она весь день только и делала, что задавала вопросы, типа, сколько будет 1 + 1? Она такая глупая, она вообще ничего не знает». Итак, было бы совершенно неправильным предполагать, что Иисус задавал вопросы, потому что не знал ответа. В действительности это даже противоречит Библии, потому что Иоанн говорит, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Когда Иисус на берегу Галилейского озера задал Петру вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Тот ответил: «Господи, ты все знаешь». Петру был задан вопрос. Петр осознал, что Иисус задает этот вопрос не для того, чтобы узнать что-то от него, но для того, чтобы Петр мог узнать что-то. Он ответил: «Господи, ты все знаешь». Итак, точка зрения, что Иисус задавал вопросы для того, чтобы узнать что-то, является совершенно небиблейской и неправильной. И вот здесь он спрашивает: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Он очень хорошо знал, почему она плачет и кого она ищет. Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». В этом я вижу силу любви. Я думаю, что Иисус, должно быть, был достаточно хорошо физически развит. И, кроме того, мертвое, безжизненное и обмякшее тело поднимать гораздо труднее, чем живого человека. Но Мария, и я не думаю, что она была такой уж большой и сильной, Мария говорит: «Только покажи, где ты положил его, и я заберу его». И могу поспорить, она сделала бы это. Это сила любви. Иисус говорит ей: «Мария!» Было несколько женщин по имени Мария. Его мать звали Мария. Была еще другая Мария, которая упоминается в повествовании о распятии, и Мария Магдалина, о которой мы читаем сейчас. Словом, в Мариях в евангельском повествовании можно было бы легко запутаться. У меня дома такое часто происходит со мной и моим сыном, Чаком Смитом-младшим. Когда кто-нибудь зовет Чака, зачастую откликаемся мы оба. Так что я могу предположить, что у Иисуса было особое, личное обращение для каждой из Марий. И я представляю себе, что у него было такое обращение и для Марии Магдалины, для женщины, из которой он изгнал 7 бесов, и которая стала его преданной ученицей. И вот он сказал, обратившись к ней: «Мария!» Таким тоном, с такой интонацией, что она точно узнала, кто стоит перед ней, и воскликнула: «Раввуни! Учитель!» Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне!» И здесь библейская критика обнаруживает еще одно обширное поле для своей деятельности, потому что в других Евангелиях говорится о том, что женщины приступили, ухватились за ноги его и поклонились ему. И позже, в этой же главе, Иисус скажет Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Видишь, это я. Ты сказал, что не поверишь, пока не увидишь следов от гвоздей и раны на ребрах. Так давай же, Фома, смотри. Итак, получается, что в одном Евангелии говорится о том, что женщины приступили к нему, ухватились за ноги его и поклонились ему. А в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Не прикасайся ко мне». Критики говорят: очевидно, Библия не может являться Словом Божьим. Она просто представляет собой собрание каких-то человеческих сочинений, в которых все перепутано. Но если повнимательней посмотреть на то, что говорит Иисус в греческом оригинале, это можно было бы перевести как «не хватайся», «не цепляйся за меня». Я могу себе представить, что когда Иисус сказал «Мария», она воскликнула «Учитель», бросилась на него, обхватила за шею, словно говоря: «Я больше никогда, никогда не позволю тебе уйти от меня». И тогда он сказал: «Мария, не хватайся за меня, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. И несмотря на то, что Мария пошла и сказала ученикам: «Я видела Господа, Он говорил со мною, Он сказал мне прийти и сказать вам, что Он еще не вошел к Отцу». Я представляю себе, что они, по всей видимости, пропустили эти слова мимо ушей. Они приняли их за истерику переволновавшейся женщины. В этот момент Фома не был единственным, кто сомневался. Все они находились в сомнениях в этот момент. Когда Иисус подошел к двум ученикам, которые, как вы помните из Евангелия от Луки, шли по дороге в Эммаус, Он спросил их: «Отчего вы так печальны?» Обратите внимание, здесь Он снова задает вопрос: «Так что же, Ему опять ничего не известно?» Они ответили Ему: «Ты, должно быть, чужеземец, раз ты не знаешь о том, что произошло в Иерусалиме». И вновь Иисус задал вопрос: «О чем?» Уж не думаете ли вы, что Иисус и в самом деле не знал, что произошло в Иерусалиме? Они сказали Ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших, они говорят о Петре и Иоанне, пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Видите, вы все еще не верите, несмотря на то, что и женщины пришли и сказали вам: «Мы видели ангелов, он жив». Петр и Иоанн пошли к гробнице, но его не видели. И, конечно, в этот момент двое учеников, которые пошли в Эммаус, не слышали истории, случившейся с Марией Магдалиной. В тот же первый день недели вечером, ранее днем он явился двум ученикам на дороге в Эммаус. Интересно, что первым человеком, которому Иисус явился по своем воскресении, была женщина. Он явился той, которая так сильно любила его. Иисус сказал: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Его ответом на плач Марии, его ответом на ее любовь было то, что сначала он явился ей. После этого он явился другим женщинам, которые припали к его ногам и поклонились ему. Затем двум ученикам на дороге в Эммаус. Вечером этого же дня Иисус вернулся в Иерусалим, опередив при этом двух учеников, которым он явился, несмотря на то, что, как я думаю, они тоже очень спешили вернуться. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: «Мир вам!» Это типичное приветствие, пожелание мира, шалом. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Он как бы сказал: «Это я». И на небесах Иисус по-прежнему будет нести на себе следы распятия. В книге Откровения, в 5 главе, когда сидящий на престоле держит в своей правой руке свиток, и ангел громко провозглашает: «Кто достоин взять книгу и снять печати ее?» Иоанн плачет о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И тогда один из старцев говорит Иоанну: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». И Иоанн говорит: «Я посмотрел и увидел, вот агнец как бы закланный». На нем по-прежнему были эти следы распятия. Исаия в 52 главе говорит нам: «Мы отвращали от него лице свое». Его вид был настолько шокирующим, что трудно было смотреть на него. Но затем Исаия говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Когда Иисус вернется, на нем по-прежнему будут следы распятия, и воззрят на него, которого пронзили.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!